Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, мама семерых детей, автор многочисленных книг для детей и для взрослых, специалист по педагогическому наследию Иоанна Златоуста. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Вадик.
И сегодня мы поговорим на такую сложную тему. Я надеюсь, что мы к этой теме будем возвращаться не один раз, ни в одной передаче. У меня в планах специально для этой же темы пригласить какого-нибудь мужчину. Сегодня у нас такой почти женский разговор получается. Мы поговорим о том, зачем вообще в современном мире человеку создавать семью, жениться, выходить замуж. Объясняю вообще, откуда взялся этот вопрос. Сейчас почти из каждого утюга звучит такой тезис, что в современном мире для человека жениться или выходить замуж, создавать семью и уж тем более рожать детей, это не нужно. Ну, понятно, что это нужно там, для демографии, там, государству нужно, церкви зачем-то нужно. А вот самому человеку это не нужно, потому что это какая-то... Вот если раньше семья это был такой способ выживания, что человек, не имея семьи, не женившись, не выйдя замуж, во-первых, не имел социального статуса, не имел материальных возможностей дальше, так сказать, продолжать жить. Потом я была реальным там, экономическим ресурсом, одному не раньше было не выжить. Дети то же самое, да, чем больше детей, тем реально семья богаче. Когда вот говорят, что дети наше богатство, это тоже было реальностью, прям вот конкретной экономической реальностью. В современном мире живет себе человек и живет. Вот выходит он замуж или женится, рядом появляется какой-то непонятный человек, интересы которого тоже нужно учитывать, характер которого нужно терпеть, соответственно, плюсов типа, я сейчас подчеркиваю, я не свое мнение высказываю, а мнение вот этого массового, на самом деле, сознания, что, в общем, все это какое-то только ненужное обременение. Даже такой совершенно прагматический довод, как, там, не знаю, интимные отношения, если раньше их можно было получить фактически только в браке, то сейчас они тоже, в общем, человеку одному доступны. И получается, что многие и многие из наших современников не спешат или даже не собираются создавать семью. А если вдруг они ее создали, и что-то пошло не так, с легкостью ее покидают, разводятся. И мы знаем, что вот в нашей стране по официальной статистике за 22 год 75% браков распадается. 75%. И мы не о разводах, а именно о мотивации к созданию и к жизни в семье. И, казалось бы, для нас, православных, это очевидно. А вот когда начинаешь разговаривать, выясняется, что не очевидно. И вот я сегодня хотел бы, чтобы вы мне помогли этот вопрос как-то прояснить. Вот с женской, наверное, точки зрения. Ну, не только, да, мы можем разные позиции занимать. Но вот для чего вообще нужна человеку семья? Для чего ему впутываться в это вот такое рискованное мероприятие с вероятностью 3/4, которое у него не получится?
Ну, я бы все-таки, во-первых, начала бы не с женской точки зрения, а с точки зрения христианского учения. Мы все-таки говорим о христианской семье все-таки, и мы говорим на православном, да, ресурсе.
Да, конечно, я изложил точку зрения неверующих людей, но которая это... является заразной, в том числе,
да,
для православного.
Да, но вот нам это сейчас принципиально важно обозначить. Вот. И, во-вторых, я бы сейчас все-таки в первую очередь бы сказала о браке, да, тему рождения детей. И вот сейчас, в данный момент, я бы все-таки отделила.
Да, давайте брак. Мы так и сделаем.
Во-первых, сразу начнем с того, что в том, что вы сказали, и это действительно отражает какое-то общественное мнение, даже не мнение, а то, что как бы витает в воздухе, докса, как говорится,
да, это прям
слава.
Вот такое ощущение.
Да, перемешано брак, так называемый гражданский брак, который на самом деле не гражданский, а сожительство называется, гражданский брак, когда расписались, но не повенчались. В общем, какое-то смешанное представление о том, что вот мы вместе живем, и если у нас дети, то, в принципе, это уже семья. Ну, не зарегистрированная, но все равно семья. Что нам сейчас важно разделить? Брак, законный брак и отношения просто мужчины и женщины. Это разные вещи. Мало того, в христианстве это принципиально разные вещи, противоположные вещи. Брак не законный, это не брак, это блуд, который является грехом, смертным грехом. И он не имеет отношения к браку и к всему тому, что церковь говорит о браке.
А
это принципиально важный момент.
Можно я попробую цепляться? Я специально, как бы понимаю, что я священник, и, казалось бы, те тезисы, которые я сейчас буду высказывать, они категорически странно звучат из уст священника, поэтому то, что я сейчас буду говорить, это не мое мнение. Да, я попытаюсь озвучивать ту точку зрения, которую высказывают как раз люди, мыслящие по-другому, чувствующие по-другому.
Так.
Вот как бы вы могли обосновать вот этот тезис, который так категорически высказали. Почему законный брак – это брак, а люди, живущие вместе в незаконном браке, то есть не расписанные, да, вот получается, живут сразу в смертном грехе? Как это обосновано, я не знаю, как угодно, кроме того, что так вот написано?
Да, сейчас, прежде чем сформулировать ответ на этот вопрос, как раз важно показать, собственно, что такое брак, и станет сильно проще и яснее. Вот, здесь сначала все-таки я вернусь к тому, что вы сказали в самом начале, экономическая составляющая брака и идея о том, что в какой-то момент этот институт, именно как институт, может устареть или не устареть. Христианское учение, оно адресовано не какой-то конкретной экономической ситуации, не какой-то культуре, не какой-то эпохе. И очень важно и интересно, что оно как раз никоим образом не соотносится ни с каким экономическим положением.
И, наверное, социальным тоже.
И социальным тоже. Мало того, это очень важный момент. Я сейчас просто озвучу, чтобы было понятно. Например, в первые века христианства, в которые, собственно, формировалось учение о браке, оно сформулировано там и сам Христос, и апостолы, но уже вот разрабатывалось, да, такие в подробностях. Брак может быть в том числе у рабов. Есть святые рабы, например, святой Еспер и Зоя, и их двое детей, рабы. А рабы – это кто? Какие там экономические отношения? Он выполняет свою работу, она выполняет там, у госпожи свою работу, у них вообще нет экономических отношений. Они даже зарплату не получают, а палки получают или еду получают. Все, собственно, мучениками они стали, когда им в очередной раз прислали со стола господ и доложертвенную пищу, которую они отказались есть. То есть вообще никакой экономики. То есть экономика вообще – это домостроительство. Тут дома нет. Тут нет домашнего хозяйства. Здесь вообще нет никаких хозяйственных отношений. И это обычная совершенно ситуация для того мира, в котором сформировалось учение о семье. То есть бывает дом, очень конкретно дом, домохозяйство, в котором есть многочисленные слуги, домочадцы. И дом, семья – это может быть семья христианская, в которой вообще нет ни разу, ни с какого боку вот этих вот экономических отношений. И христианское учение адресовано и семье императора, и семье какого-нибудь градоначальника, вот это люди, то есть полностью свободные, свободные распоряжаться собой, своим и имуществом, и отношениями всем, да, условно. Мы сейчас все-таки обо всем этом говорим условно. И люди, скажем, рабы, которые... Они не свободны по определению. Их могут даже там развести в разные стороны, одного продать туда, другого сюда, и все. И тем не менее, христианское учение говорит о том, что они муж и жена и остаются мужем и женой. Вот здесь, то есть, я вот сейчас обозначила это вот, что нету здесь вообще никакой отсылки к чему-то вот экономическому. То есть, вообще, когда мы говорим о семье, экономическая составляющая всегда важна. И приданное, и брачное право было в Византии, и в России было очень развито, очень-очень разработано. Все это очень важно. Но когда мы говорим о том, что такое семья, зачем она существует, о браке с христианской точки зрения, то важны вот эти отношения мужа к жене, жены к мужу и их отношения с детьми. То есть отношения, отношения людей между собой. Кто кого любит, кто кого слушает и ради чего они вместе. И вот теперь уже мы подходим к вопросу, ради чего они вместе.
Я хотел бы, поскольку у нас формат передачи позволяет долго разговаривать, то я попытаюсь задать уточняющие вопросы, поскольку, мне кажется, вопрос не так очевиден для вот такого внешнего исследователя, потому что не совсем понятно все-таки, что в учении христианском о браке исторически все-таки обусловлено, а что является действительно вневременным, внеэкономическим и внесоциальным учением. Ну, я сейчас некоторые примеры приведу. Но в течение тысячелетий все-таки такой православной, правильной христианской семьей считалась многопоколенческая, большая, там, расширенная семья, которая, по сути дела, прекратила свое существование только там в 20 веке. Статус женщины в обществе. Мы знаем, что там, допустим, там до середины 19 века женщина не имела доступа к образованию, в деревнях не имела социализации с точки зрения, ну, понятно, что женщины там между собой каким-то образом общались, да, но она там не имела права голоса на деревенском сходе и много других вещей, да, то есть как бы женщина, я не говорю, что она воспринималась как существо второго сорта, но она однозначно не воспринималась как существо, неравное мужчине. Она не могла занимать какие-то должности. До сих пор по существующим исследованиям женщинам платят в среднем на 30% меньшую зарплату за ту же работу, чем мужчинам. Я сейчас не феминистскую повестку толкаю, а просто объясняю, что женщина исторически, даже в наше время, оказывается, все-таки не равна мужчине. И часть тезисов, вот вы сказали, кто кого слушается, например, да, или как между там выстраиваются отношения. Понятно, что если дело жены сидеть дома и рожать детей, и это вот так воспринимается, то понятно, что она должна слушаться мужа во всем. Если женщина занимает руководящий пост, а муж сидит дома с детьми, возможно, это какая-то другая модель. И насколько какие-то вот временные вещи, даже принадлежащие... Я просто знаю профессоров академии. Я не согласен с этим тезисом. Подчеркиваю, я сейчас озвучиваю не то, что я думаю, а я пытаюсь привести разные доводы, чтобы нам как раз вот объемнее это все показать. Я знаю профессоров духовной академии, которые утверждают, что, например, тезис о послушании мужа сказано апостолом Павлом как иллюстрация и подтверждение существующего в тот момент положения вещей, отношения между мужем и женой. Так же примерно, как в домострое оказались зафиксированы какие-то моменты организации жилища, свойственные 15 веку, или, например, в размышлениях, по-моему, в одном из правил Василия Великого, в его рассуждениях говорится о том, что вот у нас принято в семье вот так, я не знаю, почему это вообще, как это обосновано по-христиански, но у нас вот так вот разрешено, и пусть так оно и будет, раз это в государстве принято. Там, по-моему, речь шла о том, что чуть ли мужчине не разрешено иметь вторую жену в другом городе. И Василий Великий говорит, ну, пускай, типа, раз так вот принято в обществе, что если он берет на себя ответственность там за эту женщину, я боюсь сейчас поклеветать на Василия Великого, поэтому я не очень хорошо помню этот момент, но вот что-то подобное прям было, когда святитель говорит, что вот в государстве так принято, да, чего-то, и пускай так и будет. То есть вот есть какие-то временные вещи, обусловленные тем, как устроена вообще жизнь, и есть вещи, да, которые категорически христианством были отвергнуты, то же самое многоженство. Вот. А есть вещи, которые вот они так усвоились, оказалось, ну и нормально. Ну и хорошо, вот как про рабство, да, вот рабство есть, это не значит, что христианство приветствует рабство, да, но мы не обращаем внимания, как устроено общество, и говорим рабам, слушайтесь господ, а господам будьте милосердны и великодушны к своим рабам, старайтесь не препятствовать им там в каких-то вопросах, то есть вот просто фиксируется, что так устроено, и мы пытаемся какое-то вот нравственное туда начало внести, поэтому насколько вот мы можем отделить, собственно, вопрос мой, насколько мы можем отделить ядро того, что, собственно, является христианским по сути, от того, что христианством оказалось как-то вот оцерковлено, облагорожено, сделано более нравственным, но не является сутью.
Я поняла. Мы можем.
Я уверен, поэтому я задаю вам этот вопрос.
Но для начала, вот очень важно понять, очень многое из того, что вы сейчас сказали, это действительно то, что согласна, это то, что какое-то такое представление в головах, в том числе в православном сообществе, но это не имеет отношения к действительности. Например, это удивительная идея, которая гуляет просто повсюду, о том, что изначально христианская семья – это многопоколенческая семья.
Не изначально, исторически, да.
Исторически, как угодно. Здесь снова обращаемся, если к Энзлу Таусту и к святым отцам вот этого Золотого века, времен становления первого христианского государства. И, то есть, соответственно, в это время первые поколения христиан жили свободно, могли жить и устраивать по-настоящему свою жизнь в соответствии с христианским учением, а не пытаясь как-то, ну вот, спасаясь от гонений, как-то ожидая все время смерти, да, то есть, ну, другая ситуация. Так вот, учение Златоуста показывает с самых разных сторон многократно. То есть это не какое-то одно упоминание. Христианская семья – это именно папа, мама и дети. То, что сейчас называется нуклеарной семьей. Старшее поколение, родители мужа и жены не могут принимать никакого участия в жизни семьи. И долг есть. Их покоить старость. Короче, нельзя так, чтобы там отец умирал твой с голоду или нуждался там, ну, вообще в какой-то помощи, а ты говоришь, вот у меня дети, и ты мне больше там никто, ни в коем случае, да? То есть есть долг заботы и есть долг почтения. А, при этом...
То есть мой Ваня моложе был меня, мой Свет, а было мне 13 лет, и вот в 13 лет ты уже свободный человек, который родителей не слушаешься.
Ты уже перешла в другую семью, должна слушаться мужа, но тут другой совсем момент. Наш домострой и отношения конкретные в какой-нибудь крестьянской семье какого-нибудь 18 века, то есть то, о чем мы более-менее уже представляем, да, то, что уже как-то более-менее описано, а не просто как-то на уровне фольклора. Вот. Это далеко не всегда что-то соотносимое с христианским учением. Это как
вот
раз особенность времени.
И говорю.
Это особенность времени. Христианское учение есть... Муж и жена – это один человек. Муж оставляет отца своего и матерь свою, оставляет и прилепляется к жене своей. А жена слушается мужа, а не папу с мамой. Папе с мамой она там посылает подарки, она при встрече им там кланяется, не знаю, целуется, что. Это пошли уже другие разговоры, подробности уже быта какого-то.
Да.
А принципиально это вот так. Семья – это именно нуклеарная семья. Христианская семья, малая церковь – это нуклеарная семья, а не многопоколенческая семья. При этом на практике то, что мы спорим, например, семья Василия Великого – это семья в нескольких поколениях христианская, как минимум в нескольких, то, что мы знаем достоверно от него самого, по крайней мере. То есть у него самого, там, бабка Макрина, да, вот эта вот мать отца Василия Великого, она святая, она ученица Григория Никисарийского. То есть это до такой степени вот благочестивая семья уже в нескольких поколениях, семья, пережившая гонения в разных интересных ситуациях. Там есть у него предки, которые скрывались от гонений, и он это, кстати, восхваляет и говорит, что не обязательно вот лезть, да, когда, и скрываться, и там Господь им пищу посылал, да, то есть его предкам, которые скрывались от гонений. То есть вот такая семья. И при этом эта бабка, ну, то есть бабушка по отношению вот к Василию Великому, его братьям и сестрам живет отдельно. И вот и нам известно, что однажды, как вообще бабка повлияла на самого Василия Великого, однажды он болел, мальчиком болел, и его, как сказать, на реабилитацию, после того, как он выздоровел после горячих молитв отца, это было такое настоящее чудо, вот, его отправили вот на такую реабилитацию, короче, к бабушке в деревню. Ну, это бы деревня, это большое поместье, это очень состоятельная семья, семьи обе очень состоятельные. Вот, то есть отправили к бабушке, и он там примерно лето провел. Вот, но это все, это не бабушка живет с ними и воспитывает вот этих детей. Это очень хорошие отношения, очень взаимоуважительные отношения. И та, и другая семья христианская, то есть и семья самого там, родителей Василия Великого, и семья родителей отца Василия Великого, все христианские семьи, они общаются. Это единое какое-то пространство культуры, они одинаково верят. Это в то время очень важно и ценно, и удивительно. Вот. Но
и
они живут,
тоже, пожалуй.
А они живут отдельно. По крайней мере, вот конкретный пример.
То могли есть... себе позволить?
Ну, опять-таки, здесь очень все очень разные ситуации. Здесь вообще нельзя свести к какой-то одной конкретной схеме. Еще раз, я привела только что пример вот святых рабов. Да? И вот они воспитывали вот так своих детей, что они вот в этих условиях рабства, а тут я уже начинаю фантазировать и реконструировать, здесь не так уж и много возможностей. Например, постоянно вот как воспитывать, ну, каждый день, постоянно, личным примером, вот это все. То есть дети рабов в определенном возрасте начинали выполнять поручения, сначала мелкие, потом серьезнее, господ, а не родителей. То есть они становились такими же работниками.
Да вот и получается. Мы на самом деле, здесь есть еще одно искажение сознания, когда мы слышим слово «раб», мы представляем себе негра на какой-нибудь табачной плантации в Америке. Когда мы слышим, например, слово «раб» из Библии, и говорим про Елиазара, раба Авраама, например, которого Авраам посылает сватать Исаака, то это совершенно другой раб, да, то есть это человек действительно более низкого статуса, но все-таки в древнем мире если мы говорим не про каменоломни, то речь идет опять-таки о некой расширенной семье, о неких, как бы сейчас сказали, миньонах, находящихся в семье. Да, они не свободны уйти от хозяина, да, они связаны определенными, так сказать, ограничениями, но в целом это не человек, привязанный на цепь за шею где-нибудь в конюшне, живущий с псами, а потом приходит большой, толстый, потный надсмотрщик и начинает его там... пинать, хлестать кнутом.
Это очень важно, да.
То, это важный момент, угу. Да, что в древнем мире мы употребляем одно и то же слово, раб, да, и у нас вот однозначно всплывает Гекльберри Финн со всеми соответствующими ассоциациями. Или, да, рабы на галерах, причем, а потом вдруг оказывается, что на галерах рабов-то не было, вот, что на галерах гребли исключительно свободные люди, потому что рабы никогда не достигали такой эффективности, что и, так сказать, рабы в древнем поместье, это были просто некие младшие члены семьи, младшие домочадцы, и так далее. Поэтому, ну, давайте мы действительно
но
сейчас эту тему...
В этой ситуации,
очень важно то, что вы сказали, да.
Они, эта семья, они каждый по отдельности подчиняются при этом в жизни, вот в быту, господам.
Ну, примерно
они
как
дети,
в
родителям.
Русской большой многопоколенческой и семье, даже зятья подчиняются свекрови.
То есть не мама тещи. Говорит там ребенку, иди сделай что-то, а кто-то, хозяин, говорит твоему ребенку, да? Пусть он... Иди, делай что-то. Так, и ты не перебиваешь это все.
Понятная история.
Это не твои.
Для нас понятно, да. Потому что действительно в русской деревенской семье, тут надо различать действительно городскую семью, деревенскую семью, экономически самые разные. Есть условия, да, есть человек, который сводит концы с концами, а есть тот, который может бабке съездить в поместье. Вот, это совершенно разные у нас, так сказать, ситуации. И если мы берем ту же русскую многопоколенческую патриархальную семью, мы видим, что она устроена очень непросто. И что действительно все подчиняются большаку, и даже младшие зятья подчиняются большухе, когда мы говорим про мужеско-женские отношения, да, и про готовку, то, что на кухне могла быть всегда только одна женщина. То есть многие вопросы по-разному решались в разные эпохи.
Да, но и мы при сейчас... этом то, да. Что вы говорите, это очень интересно и важно, но оно имеет отношение
к
нашей русской традиции,
да.
К истории, к крестьянскому быту.
И к нашим семейным сценариям, к сожалению.
И к семейным сценариям тоже. Но при этом, если мы говорим о христианском учении о семье, то оно здесь как-то сверху и отдельно.
Да, будем это считать,
важно.
Что мы это прояснили.
Да, это очень важный момент, потому что вообще то, что вот так вот опять-таки в воздухе витает в православном, вот эта фантастическая ссылка на домострой, как на какой-то эталон христианской семьи, который вообще очень мало имеет отношения к христианской семье. Это очень важно. То есть иногда противоречит, да, христианскому учению. Вот. Это такое фантастическая операция сознания, и это очень важно понимать, осознавать, что... То есть когда мы говорим о послушании жены мужа, вот вы говорите, это о том, что она дома сидит и рожает детей, например, Акилла и Прескилла, современники и ученики апостола Павла, это муж и жена. Это домашняя церковь. Это те самые люди, которым, в частности, вот адресовано учение апостола «Мужья, любите своих жен, жены, слушайте мужей». То есть вот это вот, оно вот, в частности, это конкретно вот примерно этим людям. Не сидит жена дома, не воспитывает детей. Они вместе идут, вместе с апостолом Павлом, шьют палатки, это упоминается. Они вместе с ним работают и вместе с ним проповедуют.
А вопрос можно?
А жития и учения?
А дети где?
Предание не говорит, то есть, возможно, они на тот момент выросли, возможно, не было детей, возможно, они, когда приняли христианство, стали жить как брат и сестра, обычная история. Мы не знаем. И вот это очень важный момент, что это не важно. И это не важно. Тем не менее, это муж и жена, это домашняя церковь, они едут...
Вот, на мой взгляд, это важно,
жена,
потому
подожди,
что у нас нет ни одного жития, по сути дела. Вот вы, наверное, знаете, а я почти и не знаю, что у нас нет ни одного жития православной семьи, которые бы не жили как монахи.
Как же?
Говорят.
Семья Василия Великого. Я про них написала исследование огромное в книжке,
да.
«Жизнь замечательных семей». То есть, на самом деле, и в одной из своих книг я собрала вообще просто море именно житий святых семейных, именно в частности не как брат и сестра, которые. Но вот здесь вот это все-таки очень важный момент. Вот едет жена вместе с мужем проповедовать Христа, ходит по городам, и они именно вместе. Это не так, что муж ходит, а жена где-то сидит дома, например, стирает ему одежду, ждет, когда он с проповеди вернется.
То есть матушка на клиросе и в воскресной школе – это хорошо.
Ну, это вообще... То есть вообще жена, она помощница мужа. В этом смысле это совсем не обязательно, она сидит дома и варит суп. Если он повар, то она варит суп. Или, например,
а если
ему
не повар,
так нужно.
Он сидит голодный.
Нет, это все
кто
зависит.
Варит суп?
Вообще, на самом деле, в традиционном обществе варит суп далеко не каждая.
Да, я понимаю, большуха
просто
варит суп.
Да кто, очень много всего, а княгиня вообще суп не варит.
Да.
И, тем не менее, может оставаться образцовой, прекрасной христианской семьей, образцом для множества поколений христианских семей.
Ну, это шикарный совет. Если у них нет хлеба, пусть идет пирожное.
Нет, это все к тому, что вот эти вот роли расписанные, что у нас папа пошел на работу, жена воспитывает детей, это вообще не про христианство. Во-первых.
Это понятно. Это модель, условно говоря, современных таджикских или молдавских гастарбайтеров, когда муж на отхожем промысле зарабатывает деньги, потому что в родной деревне этого сделать, условно говоря, невозможно. И тогда жена сидит дома и воспитывает детей.
Христианство учение все гораздо интереснее и сложнее. Во-первых, например, отец должен воспитывать детей,
да,
в частности. А не так, что жена воспитывает детей, а муж ушел, пришел, его накормили, спать уложили, он снова,
да,
пошел
работать.
Да, это
плохая история.
Это плохая история.
Отвратительная история. Да.
И это не христианская история.
Не христианская история. Вот, слушайте, мы хоть в чем-то согласились. Здорово, да.
Вот, значит, это мы сказали про экономическую, да, составляющую, и еще сказали про то, что христианская семья – это вовсе не многопоколенческая семья, хотя она может быть многопоколенческой, но только она не заявлена такой, это не является идеалом. И то, когда говорится про семью,
нет, я-то как раз,
как малую церковь.
Мой тезис очень простой, да, что семья всегда в обществе складывается как способ выживать. В разных экономических, социальных, исторических условиях выживали по-разному. Когда-то выживать можно было или там, я, так сказать, только большой многопоколенческой патриархальной семьей. Она такой установилась не потому, что кому-то вот захотелось, и кто-то назвал это идеалом. И даже традиционной она стала потому, что по-другому было не выжить. Соответственно, как бы городская цивилизация 20 века, в которую оказались вовлечены миллионы семей, они просто не смогли воспроизвести в городских условиях индустриального общества многопоколенческую патриархальную семью. Они воспроизводили нуклеарную семью с минимальным количеством детей. 1-2, потому что больше тоже было не выжить. Жесточайший конфликт поколений, когда родители еще воспроизводили в своих головах патриархальные отношения, а молодая семья, естественно, не из христианских соображений, а просто потому что такие были условия выживания. Старших уже не слушали. Вот совсем недавно ко мне пришла одна грузинская семья. Мама, папа, несовершеннолетние дети давно живут в Москве. Перевезли недавно сюда, в Россию. У нас некоторые через Верхний Ларс в Грузию едут, а некоторые из Грузии через тот же Верхний Ларс в Россию едут. Слава тебе, Господи. Вот. И они перевезли сюда родителей, уже здесь хорошо и давно, 25 лет устроившись. И у родителей жесточайший конфликт внутри самих себя. Они пришли ко мне советоваться. Почему мы не можем зайти к нашим детям домой без предварительного звонка? Почему вот мы вчера пришли к ним в гости, не позвонив предварительно, они сказали: мама, папа, у нас на сегодня на вечер другие планы, и куда-то свалили.
Кошмар.
Ужас какой-то. Какое непочтение к родителям. Вот. И мне пришлось им объяснять, что да, они теперь вот из своего, пусть не горного аула, но из совершенно других условий жизни приехали в другие условия, и здесь невозможно прийти в гости, предварительно не позвонив. Что невозможно вообще даже звонить-то не очень прилично, предварительно не написав, и так далее. Я старый человек уже достаточно, я застал тот период, когда действительно не у всех были телефоны, и можно было прийти в гости без всякого звонка. Просто так вот ходили друг к другу в гости. Когда появились у всех телефоны, это стало неприлично. Надо было сначала позвонить и спросить. Обстоятельства жизни изменились. То же самое касается и выживания, буквального выживания, да? То есть семья – это способ выживания. Этот мой тезис как раз в этом и заключался, что есть в любой эпохе, в любой семье, в любом социальном устройстве экономическом семья как способ выживания и христианское воздействие на эту семью как попытка приблизить ее к некому христианскому идеалу, как оцерковить. Знаете, как вот, допустим, церковь влияет на государство, государство совсем не обязательно становится христианским, даже если оно само себя называет, да, потому что государство принимает массу решений, устроено оно не по-христиански. Но церковь может повлиять на государство. А исторически, да, государства могут быть самыми разными. Это может быть там какая-нибудь монархия, например, или это может быть какое-то выборное устройство, или там какая-нибудь олигархия, например, или еще что-нибудь, там представительная демократия. Вот. А христианство влияет. Вот так и здесь. Мы говорим о том, что есть некое действительно христианское ядро, или мы говорим о христианском влиянии на просто существующие структуры?
Ну вот смотрите, давайте вот вернемся к тому, что все-таки зачем христианстве,
да.
Брак?
Мы, конечно,
зачем
ушли немножко
нужен?
Не в ту тему, но просто вдруг я понял, что вы отвечаете на эти вопросы, мне стало страшно интересно, поскольку вы действительно историк и специалист в этом вопросе.
Возвращаемся, да, к теме. Тут снова смотрим совсем с другого ракурса. Зачем человек живет? Человек...
Выживает?
Нет. Человек живет для того, чтобы в жизни достичь совершенства, прийти к добродетелям, как говорит святитель Григорий Богослов, усвоить себе добродетели, свойственные Богу, сделать их своими. И максимально, то есть совершенно только Бог, но максимально по возможности всегда стараться, всегда приближаться. Это вектор, да, это не цель, которую можно достичь, это вектор. И тогда, когда тело наше, как по выражению Иоанна Златоуста, как одежда, будет нас совлечено, душа будет ждать страшного суда, и после этого будет создан новый мир, новое небо и новая земля, нам будут даны новые тела, и мы будем, мы хотим этого, мы к этому стремимся, мы этого чаем, жаждем, стремимся к этому жизни будущего века, в котором мы будем вместе царствовать вместе со Христом в Царстве Небесном. В этом ракурсе два ответа на вопрос, зачем вступать в брак. Во-первых, вступать в брак совершенно не обязательно. Ни в коем случае не в том смысле, что можно жить так. Это совершенно другая история. Жить можно в девстве. Вообще, это не ценность вступить в брак. Ценность – жить с Богом, сохранить целомудрие, которое можно сохранить в девстве, можно сохранить в христианском браке. Вообще в браке. И вообще, например, если девушка живет, именно вот именно девушка в девстве живет, скажем, она психолог, помогает людям, помогает детям, ну, то или не встретился ей мужчина тот самый, или она сама вот не чувствует призвания в себе к семейной жизни, а чувствует, что вот это ее место, вот это ее служение и Богу, и людям, вот вообще ее место в жизни. И вот она живет. И вот так, так она живет до глубокой старости. И другая девушка, которая вот вступает в какие-то отношения с разными мужчинами, не вступая в законный брак, может быть, рожает детей, одного, двух, может быть, десять. Так вот, с точки зрения христианства, с точки зрения христианского учения, первая девушка, это, ну, не то, что это она ценность, а этот путь, это ценность, это благо, это добро. Второй путь, это, к сожалению, не добро и не благо. Слава Богу, что она деток своих не убила, да, если она их родила, что она аборты не сделала. Слава Богу, то, что она родила, это она не совершила грех, не добавила греху блуда, еще грех убийства. Вот. Но это не то, к чему стоит стремиться, не то, к чему, чего следует желать, хотеть. Это очень важный момент, потому что, в принципе, у нас... Опять-таки, в обществе что-то такое, традиционные ценности, вот это все. Про первую девушку скажут, да, она карьерой занимается, вместо того, чтобы выйти замуж и детей рожать. А могла бы, ну ладно, замуж такой, так себе. Ну, можно было бы ведь просто, ну, родить, ну, хоть встречаться с кем-нибудь, чтобы хотя бы детей родить. Ладно, не семья, но хотя бы дети будут, хотя бы размножение, вот хотя бы мы демографию будем, демографическую ситуацию исправлять. Вот с точки зрения христианского учения, исправлять демографическую ситуацию с помощью блуда, вот давайте будем называть все вещи своими именами. Не задача и не ценность. А девушка, которая вот так вот служит обществу и Богу, это то, что вообще-то, кстати, если мы говорим об обществе и государстве, это то, что способствует процветанию общества и государства. Это очень важный момент, который нужно обозначить. Поэтому не обязательно вступать вообще в отношения с противоположным полом в наше время, надо сказать, если... Со своим?
Со своим уж не будем, да. Это, я думаю, очевидно.
Это
да.
Самое. Но, в общем, это не обязательно делать. То есть другой момент, что здесь, если мы уже говорим о вступлении в брак, то если есть какое-то желание, стремление все-таки жить в половых отношениях, ну, как это сформулировать? То есть если нет желания или готовности жить в девстве, в монастыре ли, в миру ли, но в девстве, то, конечно же, вступать в брак, как чтобы не разжигаться и так далее. То есть есть. Вот. Но вообще, если мы возвращаемся к Иоанну Златоусту...
Ну и многие девушки, которых я знаю, они даже дело не в том, что они не хотят жить в детстве, они не хотят жить в одиночестве. вот этот тезис «нехорошо быть человеку одному», которая вот буквально мне вчера пришлось беседовать с такой девушкой, которая говорит, что же мне теперь всю жизнь жить одной? Вот это еще ее пугает. Она вовсе не какая-то развратная блудница. То есть для нее, вот, собственно, интимные отношения какой-то там значимой ценности, может быть, и не представляют. Но для нее ценность представляет жить не одной, а жить с любимым мужчиной. Действительно, если Бог даст иметь от него детей. Кстати, дети для нее не являются какой-то, вот, по крайней мере, на данный момент ее жизни, а ей уже немало лет, там, за 30, серьезно, может, под 40, какой-то значимой ценностью. Но вот одной она жить не хочет. Это я просто к тому, что вот такой совершенно, я сейчас говорю не про христианские мотивы, не про христианские желания, а просто вот про обычный мотив людей, которые по той или иной причине, начиная оправдывая себя, вступать в какие-то сожительства, вот, оправдывая себя всевозможными библейскими примерами, что там Авраама и Сару никто не расписывал, и они не венчались, и вместе с тем мы не говорим, что они там жили в блуде, и, в общем, вот эта вся история. Что главный мотив – это попытка создать семью как противопоставление одиночеству, как желание любить и быть любимой. Понятно, что это всегда почти в 98% случаев, по моим наблюдениям, заканчивается плохо. Что даже вот если мы не начинаем клеймить их нехорошими словами, типа «вы живете в блуде» и так далее, это, в общем, очевидно, то заканчивается это плохо. Через год, через два, через три, через пять люди, начинающие жить без обязательств, просто чтобы не быть в одиночестве, они, как правило, нормальную семью создать у них не получается. Хотя я регулярно получаю письма от страшно разгневанных девушек, которые говорят, что современная церковь, якобы венчая блудников, в частности людей, которые начинали свою семейную жизнь с сожительства простого, тем самым им, честным и порядочным девушкам, перекрыли полностью кислород, поскольку вот в современном обществе не приняты девственные отношения до брака, и как только выясняется, что девушка не готова на такие отношения, все потенциальные женихи сваливают к тем девушкам, которые готовы, а потом прекрасно расписываются, венчаются и так далее. Вот есть такой женский целомудренный ропот. Но это отдельная тема. Отдельная тема. Я просто к тому, что вот, собственно, блудные такие мотивы, особенно для женщин, вовсе не являются определяющими в их желании, в их согласии на вот...
Ну, являются, не являются. То есть здесь очень важно вот эти моменты все обозначить. Потому что, опять-таки, если мы говорим о христианской жизни, то здесь ищите прежде всего Царствие Божие.
Да, и мне приходится говорить, вы знаете, если вы хотите остаться христианкой, вам придется...
Здесь очень много всегда очень разных моментов. Мало того, я вообще скажу такую крамольную вещь. Очень многие женщины, делающие аборт, делают это вовсе не потому, что они хотят убить маленькое живое существо. И вовсе не потому, что они считают, что всем надо делать аборт, это нормально, это расплюнуть. У них правда есть... Такие бывают серьезные основания, что мне вообще всегда очень тяжело про такие вещи говорить, потому что я-то думаю, ну, у меня нету таких страшных ситуаций, таких страшных условий, с которыми вот эти женщины сталкиваются. И я совершенно честно, искренне считаю, что ну, вот такие люди, как я, не смеют, да, не только осуждать, а даже рот свой открывать в эту сторону. Потому что у меня есть муж, у меня есть возможность, у меня вообще семья есть, я рожаю детей. А аборты, да, когда зачастую делают девушки, которых там кто-то поматросил и бросил, она одна, мать говорит, ей на порог тебя не пускаю, и кто я такая, чтобы это осуждать? И тем не менее, мы не можем сказать, что вы знаете, вообще-то аборт – это убийство ребенка, но на самом деле, конечно, ситуации бывают разные, что поделать. То есть мы понимаем, что мы осуждать этого не имеем права.
Конкретного человека.
Конкретного человека. Мы осуждать не имеем никакого права. Ну, это вообще всегда так, да? Ну, и в этих вот двух ситуациях, в частности, блуд и аборты. Но говорить о том, что ну, мы во время такое живем, но что поделать, ситуации все разные, вообще-то на самом деле, ну, нехорошо, но можно. Вот это неправильно. Должны быть всегда, мы должны это называть вещи своими именами. И все-таки здесь есть добро и зло, грех и добродетель. Здесь нету каких-то полутонов.
Нет, для меня здесь ситуации просто существует, да, и мне кажется, что у человека должны быть сформированы определенные табу. табу на добрачные и внебрачные отношения, что это для христианина категорически недопустимо, и нет никаких оправданий для меня самого. Ну и, соответственно, человек сам себя-то может судить и сам себе что-то высказывать. Поэтому я как бы от лица абстрактного человека говорю, что для меня это табу, и, соответственно, это невозможно. То же самое, что и аборт, это табу, поскольку это убийство, ему не может быть оправданий. Вероятно, возможной ситуации. Знаете, это вот все эти мысленные эксперименты, когда у тебя в руках стрелка, и там идет паровоз, на одной ветке паровоза лежит один человек, которого переедет этот паровоз, а на другой ветке железнодорожной лежит три человека. В твоих руках эту стрелку перевести и решать, сколько человек должно умереть, один
или
три.
Но
нет, наверное, мы можем себе представить, что и в жизни есть такие ситуации, когда если ты что-то не сделаешь, то все умрут. Да. Или кто-то вот тоже умрет, и ты делаешь этот страшный выбор, в котором тебе все равно нет оправданий.
Но и тем не менее, то, что мы можем сказать, например, своим родным детям, и то, что мы говорим сами себе, вы себе, я себе, то в случае такой какой-то ситуации изменить мужу, жене или вступить в добрачные отношения, если мы о детях говорим, это та самая ситуация, когда сожги себе руку на огне.
Да.
Вот, собственно, это наша задача, и это не добродетель какая-то.
Это просто табу.
Это так и надо.
Это невозможно. Если рука твоя соблазняет тебя...
Вот, да. Но все-таки, да, вернемся к теме брака. Зачем? А, то есть человек может спасаться один. Вот, собственно, это выражено в слове монах, моно, да, один. И человек может спасаться с кем-то вместе. Даже если монахи живут в кеновии, да, в общежитии, в сообществе, все равно они, спасаясь вместе, спасаются по отдельности. В семье, в браке, в первую очередь, человек спасается с кем-то вместе. Эта связка, во-первых, да, тут сразу цель. Это цель спасения вместе. То есть теперь я иду к Богу, к тому, о чем я сказала, пытаюсь стяжать Царство Небесное не в одиночестве, а с кем-то. И эта спайка настолько крепкая. Во-первых, сам Иоанн Златоуст...
И понимаю, что в одиночестве у меня не получается, поэтому я хочу с кем-то.
А тут в разные ситуации,
да. Ну,
Господь,
например,
привел,
да.
Тоже не потому, что, может быть, и в одиночестве получилось бы. Кто знает, тот, ну, дальше пошли гипотетические такие тоже предположения. То есть здесь связка очень тесная. Во-первых, сам Христос, да, говорит о том, что муж и жена плоть едина. Иоанн Златоуст об этом очень много с разных сторон говорит, что, говорит, соединил их, мужа и жену, как на каменном основании, так что уже теперь муж и жена не два человека, а один человек. И это много раз с разных сторон как-то обыгрывается. Один человек. Здесь есть связка именно очень важная относительно вот дела спасения. Все очень круто. Иоанн Златоуст обращается к мужу, что к отцу семейства, да, если ты не приведешь свою жену и детей, не будешь стараться, очень важно, стараться привести к совершенству, то не будет тебе спасения, потому что в этом случае добродетели, вот арете, слово такое, одного недостаточно для спасения. Вот прям так, добродетели одного в семье недостаточно для спасения, они с тобой в связке. Это очень большая тема, которая везде, вот повсюду в святоотеческом учении, даже пастор Ерма из учеников апостольских, в нем есть такое, что не, собственно, ради тебя гневается Господь, обращается Господь в видении пастор Ерма, а говорит, а ради дома твоего, потому что ты детей своих не ведешь к спасению. То есть он-то, собственно, молодец, а о семье своей не заботится. Да? При этом здесь есть сразу оговорка такая важная, что здесь везде говорится о стараться и стремиться. Да? То есть если на самом деле вырастает, ну, понятно, ребенок вырастает, да? Там и тот же и муж, и жена всякое в жизни бывает. То есть если человек сам своей волей что-то делает вопреки твоим правильным усилием, не в смысле, что ты его за шкирку ведешь, а очень правильно ведешь. Да? Вот почему, кстати, одной жены муж должен быть епископ в посланиях? Это с разных сторон тоже говорится, о Иоанне Златоусте вот тоже эта тема обыгрывается. Потому что если смог построить семью именно вот длительно, да, если детей хорошо воспитывал, семью смог сохранить, то это означает, что ты не просто один раз там что-то совершил, а ты смог пережить вот эти все проблемы и совершить не просто кулаком, это никогда не совершится. Он уже еще должен быть не биться, да, то есть он должен это все еще и очень аккуратно разруливать долго. И вот тогда он сможет занимать какой-то пост. Это очень важно, Иоанн Златоуст это показывает и для каких-то государственных должностей. То есть тогда, когда ты устроил свою семью хорошо, ты переходишь дальше на следующие этапы уровня власти. Потому что это прав, это никогда, вот я говорю, никогда не кулаком, это никогда не просто прямым командованием, это всегда гибко, сложно. И пройти всю эту историю и сохранить семью, сохранить отношения, смочь вырасти детей еще и христианами, то есть ты смог передать им свою веру, а сохранить их в своей культуре, чтобы они захотели остаться в своей культуре. Это вопрос. Когда мы говорим вот о чем-то таком традиционном, сразу вот эта какая-то светлая, золотая, русская, очень сусальная картинка. А апостол-то говорит о ситуации, когда вокруг язычники, когда запросто ситуация такая, что ты христианин, а твои дети вообще-то пошли в язычество. Или твои родственники вокруг язычники. То есть, ну, вполне наша ситуация, в которой искушение «будь здоров», и причем примерно все того же, времена меняются, молчу, на самом деле.
Ну, похоже на...
Да, там и блуд, вот это все, оно очень активно. То, что Тертуллиан говорил, последовательное прелюбодеяние называл, последовательное многоженство называл, когда вот, они вступали в брак, да, например, но он с одной развелся, потом на другой женился, потом снова развелся, он называл это последовательным многоженством. Вот, это все было часть жизни. Нормально, совершенно, и детей бросали, и все еще чего угодно не было. То есть все такое. И, соответственно, окружение, которое тебя не поддерживает, которое живет против семьи, против этих всех христианских ценностей. То есть не то, что все как было, так осталось, а ой, нельзя говорить о том, что мы сейчас живем в такие времена, это я вот к чему, к тому, что теперь у нас вот такой некий перечень, который дает нам некие скидки. Всегда
нет, конечно,
быть да, христианином всегда сложно. Права, они да. просто разные. Какие-то искушения, какие-то проблемы разные. Никогда не бывает такого. Это вообще все святые отцы. Но не бывает такого, что тебе вот жить, быть христианином и вообще вот следовать заповедям, это вообще легко и просто, и все так устроено, вся жизнь так устроена, что тебе вот просто достаточно пьешь и сам с собой вот по рельсам едешь в Царствие Небесное и приехал в конечную остановку. Но такого не бывает никогда. Свои искушения страшные.
То есть возвращаемся к вашему тезису. Вот я вот вы уже сказали, да. Это как самое главное, как мне кажется, что смысл вступления в брак — это совместное спасение.
Да.
Может быть, еще вы как-то эту тему дальше разовьете?
Да, ну, собственно, я когда ехала на нашу передачу, снова просматривала некоторые записи свои по учению Иоанна Златоуста.
Да, я напоминаю, что несмотря на то, что вот нам кажется, что здесь такая сидит, просто молодая женщина, что-то такое вещает. Нет, Анна действительно специалист, защищала диссертацию по педагогическому наследию Иоанна Златоуста.
Да, и он несколько раз прямо формулирует, какие цели. Вот в одном месте он говорит, что цель — это целомудрие и... чтобы мы воспитывали детей. А здесь очень важно, он говорит, вообще делались отцами, а после этого пространно рассказывает про то, что не одно рождение делает отцом, а доброе воспитание, не рождение детей тебя делает матерью, а то, что ты приводишь детей к совершенству. То есть родить мало, это мы про это еще поговорим,
да.
Про родить. Вот. Но в целом, в принципе, да, задача, это вот мы сказали, задача брака, вообще соединиться вместе, чтобы вместе идти в Царство Небесное. Причем здесь такая вот эта вот связка такая, что это риск. Ты себя связываешь с этой женщиной так, что, в принципе, она тебя может потащить куда-то в сторону, да?
То есть ты за нее отвечаешь и в этой жизни в материальной, и в духовной.
Да.
И больше того, да, поскольку ты же к ней прилепился... Ты оставил отца с матерью, ты к ней прилепился, ты с ней плоть едину, а ее свободную волю и свободного выбора никто не отменял, то она может потащить.
Да, ты в какой-то степени ставишь в зависимость свое спасение.
Хорошо, когда она тебя в Царство Небесное тащит. Да?
Да. Вот, соответственно, это сразу, вот этот весь ракурс, он сразу про выбор мужа и жены.
Да тут куча вопросов. Всё. У меня прям отдельно еще крутится, совсем уж точно не тема нашей передачи, про то, что вот это вот такое единство, оно называется в современной психологии созависимыми отношениями и не является чем-нибудь хорошим. Когда действительно вот это общее единство, когда мы друг друга куда-то там тащим, не просто вот так влияем друг на друга, как свободные люди в свободной стране, а именно как вот два в одном, что уже не двое, но одно, и со всеми вытекающими как положительными, так и отрицательными вещами.
Да, давайте мы это
прямо
вот это
отдельно.
Потом.
Да,
здесь я сейчас и должна озвучить вот такие моменты. Собственно, что еще? Какие цели? Это жизнь, построение такого организма, такого сообщества, которое на основании любви, согласия, единомыслия. Вот эти три перечисляются постоянно.
Любовь, согласие,
единомыслие. Да, любовь, которая любовь служения. Хотя на самом деле эрос, любовь, очень часто, и филия, любовь, дружба, очень часто употребляются
Исторг, Иоанном Златоустом.
По отношению к мужу и жене в основном вот такие. То есть ничто не укрепляет нашу жизнь лучше, чем любовь мужа и жены. В этом случае употребляется слово «эрос». Тогда, когда Иоанн Златоуст объясняет, как муж должен относиться к жене уже не в целом, а конкретно, ну, например, когда жена твоя развратна и презирает тебя, ты должен любить филия, ты должен относиться к ней по-дружески. Ну, там он дальше разворачивает, но в этом случае филия в русских переводах просто любовь, вот, но здесь это очень важный такой момент, потому что филия, любовь, она предполагает равенство определенное, взаимное уважение, и тут как раз этот момент, что она тебя не уважает, хотя, между прочим, обязана, прям совсем обязана. А вот в этом случае ты ее не давишь ни к ноге и не «давай, слушайся меня, гадина, вот тебе священное писание», а ты ее дружбой приводишь к себе, расположением. Даже такой, который презирает тебя. Вот прямо. Ну, обычная наша ситуация, обычная
история.
Ну, да. Нет, вот. Вообще, ну, это отдельная тоже тема,
конечно. Это тема, потому что, когда мы говорим, вот, например, говорите, должна уважать, да?
Это ее долг, это не долг мужа.
Так уважение вообще не может быть описано, мне кажется, в терминах долга, если мы говорим про уважение как чувство. Мы же не владеем своими чувствами.
Ну, и любовь трудно.
И любовь, да.
Ну, это, знаете, есть такой Кови, популярный автор популярного такого, вообще бестселлера, значит, «Семь принципов высокоэффективных людей», по-моему, называется. В общем, у него есть такой сюжет очень интересный. Он говорит, что жену надо любить. И вот к нему на встречу приходит человек и говорит: вот, вот у меня трое детей, и вот мы больше с женой не любим друг друга. Что делать? Он говорит: любите ее. Он говорит: ну нет, уже чувств никаких нет. Он говорит: любите ее. Любить — это действие, это не чувство ваше. Поставьте себе задачу и любите ее. Вот на самом деле это такая...
Ну, это просто важно тогда сказать, да, что мы говорим о любви, об уважении. Именно не как о чувстве, а то, о чем пишет апостол Павел, да, как о совокупности совершенств, как о поставленной перед собой задаче, как о действии,
да,
а
здесь,
не как о эмоциональном
состоянии. И при этом здесь это очень... Вот вы говорите, где отделить истории, вот это все. Очень важно тут вот так обозначить. Например, Муретов такой...
Профессор.
Он был профессор, он был учителем святителя Илариона Троицкого, писал об этом много, и потом об этом писал сам святитель Иларион Троицкий, новомученик, с разных сторон. Муретов писал прямо много именно о семье, о том, что семья — это такой богочеловеческий организм, в котором третий — сам Бог. И вот это вот единство в любви и согласии, здесь прямо параллельный образ. И вообще, ну, церковь, он здесь прямой и вообще традиционный, стандартный. Это не просто образ, это мистика брака. Да, это действительно церковь, малая церковь. Вот, это вот эта вот связанность людей в любви и согласии. И это еще и параллельный образ Святой Троицы. Это тоже не один человек, а связь трех лиц Святой Троицы, которые соединены вот этим любовью и согласием. Муретов прямо конкретно приводит вот эти вот, сопоставляет эти образы. И также потом впоследствии Иларион Троицкий очень много писал о Святой Троице, о церкви, и опять несколько раз дает вот эти отсылки к семье, про то, что и Троица, и церковь. Это все не про то, что я ощущаю. Это не про то, токсичные отношения или вот это все. Это вообще не в эту сторону, это не в этой плоскости.
Это, не про психологию.
Это вообще ни разу не про это. Это про то, как люди спасаются. И это особенный, семья – это такой особенный организм, как церковь, особенный организм, богочеловеческий, так и семья должна быть. Это задача, конечно, не всегда так бывает. Но задача, чтобы семья стала таким богочеловеческим организмом, где муж, жена и дети в любви согласии единомыслии, и между ними Христос. Это я сейчас процитировала святителя Иоанна Златоуста. Между ними Христос, он живет в этой семье. Между прочим, важный момент. В семье глава, в христианской семье глава Христос, а не муж. Потому что жене глава муж, а мужу глава Христос. То есть, когда вот это все вот в такой конфигурации, с такими целями, с такими задачами, с таким осознаванием того, что это такое, тогда, как и всякая доминанта, вот эта идея сама собой так или иначе выстраивает... все остальное.
Ну, здорово, как вы это сказали. Мне даже не хочется, я понимаю, что мои передачи наши к концу подходят. Вот, и мне не хочется вот этот замечательный, красивый образ как-то сейчас не то что подвергать сомнению, я правда не сомневаюсь. У меня просто как у практикующего священника, много работающего в области вот как раз кризисной помощи семьям, находящимся в сложных ситуациях. Буквально я там, наверное, ну, с десяток семей в неделю принимаю для разговоров по поводу их семейных проблем. И основная проблема возникает в том случае, когда хотя бы кто-то один, хорошо, если дети, жена или муж, не ставит перед собой вот этой высокой задачи, о которой вы говорите. Причем это часто бывает не изначально, да, то есть когда изначально надо просто сказать, слушай, ну ты вот тогда просто не торопись, да, что если твой жених или невеста не ставит перед собой такой высокой цели, как совместное спасение, а надо честно сказать, что даже в большинстве наших современных венчающихся молодых семей мало кто именно так формулирует для себя цель брака, да, они формулируют именно про принятие, про любовь, про счастье, про служение. Ну, совместное спасение скажешь, он так задумается, может быть, скажет. Ну, наверное, да. Но именно вот так вот, да, наверное, да. Но ведь есть примеры, когда люди искренне, горячо православные, верующие, для желания совместного спасения вступают в брак, а потом проходит 5, 10, 15, 20 лет, и кто-то один перестает для себя это так формулировать. А остальные продолжают. И вот оно как-то начинает сразу, как лошадь, которая хромает. И хорошо, если эта лошадь может дальше идти, просто прихрамывая. А есть ситуация, когда она как бы с разбегу, эта лошадь, этот корабль спасения, малая церковь, врезается в какую-то бетонную стену, и непонятно, как двигаться дальше. Я сейчас не говорю про какие-то клинические случаи, там, абьюзивное поведение, когда человек пользуется прямо откровенно и сознательно пользуется тем, что ты смиряешься. И так, ну вот какие-то такие явные вещи, да, когда ты пытаешься жить в целомудрии, а он ставит перед тобой выбор, или вы живете, мы живем не слишком с тобой целомудренно, или я вообще пошел куда-то там на сторону. Он может это не формулировать, но на практике вот так оно происходит. Практические конкретные выборы, они оказываются, вот как себя на практике вести, очень сложными все-таки.
Ну, у нас передача заканчивается, поэтому...
Да.
Но здесь в любом случае вот такой. Есть всегда задача и цель, да, то есть, ну, например, любить.
То, как вы сказали, вектор.
Да, а есть проблемы, которые уже решаются, на самом деле, всегда в очень конкретной разделить. Ситуации, потому что не может быть, вот задача, она едина, она для всех христиан.
И цель задача. Понятна.
Да. И цель понятна, для всех христиан. А когда вот то, что вы описываете, это уже ломается. И в каждой ситуации ломается очень-очень по-разному. И вот здесь важно работать над каждой ситуацией. Здесь иногда вообще помогает даже не священник или психолог, а психиатр. Иногда вообще дело в том,
важное,
что там климакс начинается.
Да.
И вот очень много разных ситуаций. И в каждой ситуации она своя. То есть как на самом деле говорят, что не согласны с Львом Николаевичем, но на самом деле правда, все семьи счастливы и счастливы действительно одинаково, потому что, ну, это любовь и согласие. А несчастливы всегда по-своему.
Я хотел бы еще раз напомнить радиослушателям, что сегодня у меня в гостях была Анна Сапрыкина, мать семерых детей, кандидат педагогических наук, специалист по педагогическому наследию Иоанна Златоуста, автор многочисленных книг. Вот одна из них у меня сейчас находится, совсем недавно вышедшая в издательстве, по-моему, «Вольный странник».
Да, Псково-Печерского монастыря.
Да, который называется «Всеношное бдение». Те, кто смотрит нас по видео, могут эту книжку сейчас увидеть. Те, кто слушает по радио, просто, наверное, вот если вы бывали в книжных магазинах православных, вы наверняка видели не одну книжку за авторством Анны Сапрыкиной. Это книжки и про церковь, и про праздники, они всегда такие красочные, оформленные хоть и разными художниками, но в одном едином стиле, стиль этот задает, между прочим, сама Анна, она всегда все прорисовывает и тщательнейшим образом готовит эти издания. От себя могу сказать, что эти книги, это не реклама, это чисто от сердца, что это, если вы идете куда-то и вам нечего подарить, а там еще, если и ребенок есть, запросто заходите целенаправленно, покупаете одну из подобных книг и дарите ее. Я всегда так поступаю. Спасибо, что вы сегодня были у нас в гостях. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». автор цикла «Протоиерей» Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.